Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, радио «Радонеж» осуществляет свое вещание в сети интернет. Слушать наши передачи можно на сайте радиостанции radonezh.ru, на смартфонах и планшетах с помощью приложения «Радио «Радонеж» и в телеграм-канале «Радио «Радонеж», а также с помощью умных колонок «Яндекс» по голосовой команде «Радио «Радонеж».
История авиации и авиаторы Первой мировой войны. Дорогие радиослушатели, сегодня радио «Радонеж» открывает новый цикл передач «Авиация и авиаторы Первой мировой войны». Цикл наших передач рассчитан на внимание и интерес всех слушателей «Радонежа». Страницы истории создания в русской императорской армии первых авиационных подразделений известны узким специалистам, хотя они содержат богатейший исторический, социальный и культурный материал. Они рассказывают об организации в русской армии первой воздушной разведки, о первых экипажах воздушных кораблей, о воздушных боях, о бесстрашии и героизме русских авиаторов, об освоении ими навыков работы со сложной авиационной техникой. Конечно, в трех передачах нельзя охватить всю историю создания военной авиации в русской армии, но мы познакомим наших слушателей с историками и музейными работниками, чья самоотверженная музейная и архивная работа сохраняет живую память о русской императорской армии, о ее героических буднях в Великой войне, о технических достижениях того времени и особых навыках новых военных профессий. Все это – часть большой истории Российской империи и ее воинства, воевавшего в Великой войне. Это и пока не гласная история Москвы и ее памятных мест, связанных с Первой мировой войной, забота о которых ложится на наши плечи. Обо всем этом слушайте в наших передачах. История авиации и авиаторы Первой мировой войны.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ирина Николаева. И сегодня передачи, посвященные Первой мировой войне и первым страницам в истории военной авиации в России. Ну вот, как мы видим, дело восстановления истин о Первой мировой войне и возвращения памяти о ее героях, ну, никак нельзя назвать простым. И примером может служить история Московского братского кладбища, место памяти о войне 1914-1918 годов и скорбного мемориального символа рубежа эпох русской истории XX века. В студии Радонежа историк и архивист Мария Всеволодовна Катагощина, кандидат исторических наук, ведущий аналитик Российской академии образования, долгое время работавшая вместе со своей коллегой Ниной Леонидовной Зубовой с архивом Московского братского кладбища. Благодаря этой работе московским издательством «Русский мир» в 2013 году был выпущен двухтомник «Братское кладбище. 1915-1924 год. Некрополь». Мария Всеволодовна, история памятного места в селе Всехсвятское, ныне район Сокол, сейчас известна уже немногим. Прошло больше 110 лет, и мы фактически находимся накануне 111-й годовщины его открытия, с момента, когда было учреждено Московское братское кладбище. Между тем, в период 1915 до 1924 года оно было местом почетных захоронений, в том числе воинов Первой мировой войны, первых русских летчиков и сестер Милосердия. Расскажите кратко об истории этого кладбища и о вашей работе с его архивом. Как складывалась эта работа?
Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, Московское городское братское кладбище было открыто торжественно 15 февраля 1915 года по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны, которую мы все знаем хорошо и почитаем. Вот эта идея возникла далеко не случайно. Далеко не случайно. Москва – период Первой мировой. Да, столицей она не была, но сердцем России она, безусловно, была. И, как всегда, в трудные времена для страны это особенно ощущалось. И, кроме того, Москва имела еще такую непосредственную связь с фронтовой жизнью, с боевой работой, тем, что в Москве находилось много госпиталей военных. Вот. И вот эта идея Елизаветы Федоровны была сосредоточена на том, чтобы выделить участок для погребения воинов, которые уходили из жизни в московских госпиталях, сестер милосердия, ну и, безусловно, также тех, кто погиб при исполнении своего долга на театре военных действий. Хочу подчеркнуть, что изначально, с первых дней как бы обсуждения этого проекта, и когда уже был создан сначала комиссия Московской городской думы, потом комитет для устройства кладбища, оно обозначалось как Всероссийский памятник войны 1914 года. И таким оно и было, и оставалось. Ну, скажу несколько слов вообще об этом месте. Это действительно старинное московское место, село Всехсвятское. Оно впервые упоминается в конце XIV века в связи с монастырем во имя всех святых, который, собственно, и дал наименование этому селу. Но монастырь в эпоху смутного времени, как многие другие монастыри России, несколько был угас, впоследствии упразднен. Вот, и это место принадлежало самым разным владельцам. История его достаточно интересна, к сожалению, нет времени подробно об этом говорить. Но упомяну только, что в течение почти всего XVIII века оно принадлежало грузинскому царскому дому по пожалованию Петра I. Вот, ну, потом самые разные были владельцы. И, собственно, тот вот уникальный кусочек, вот, который мы сейчас имеем в Москве, вот этот вот мемориал, да, Первой мировой войны около метро «Сокол» в районе Песчаных улиц. Москвичи старшего поколения знают его как сферу около кинотеатра «Ленинград». Собственно, это не просто сквер, а это кусочек парка, который сохранил в своей основе вот эту вот структуру ландшафтную, парковую 18-19 веков. Вот, и там же есть отдельные очень старые деревья, которые, ну, может быть, грузинских царевичей они не помнят, а Первую мировую они, возможно, и помнят. Во всяком случае, вот когда создавался мемориал в начале 2000-х годов, там такие деревья еще были, надеюсь, они еще живы. Возвращаясь к дням Первой мировой войны, открытие кладбища стало событием очень ярким, таким, в жизни Москвы, трагическим, безусловно, ярким, и вообще, наверное, может странно говорить такую вещь о кладбище, но это место, которое любили москвичи, почитали и любили. Это очень московское место, вот именно вот это вот осознание, вот это притяжение к Москве, вот в таком скорбном, да, притяжении со стороны всей империи, по сути, потому что захоронения происходили там с 17 февраля по 1920 год практически ежедневно, и свой последний приют находили на вот аллеях Московского братского кладбища, это и тогда была вот роща вековая, как я уже упоминала, с соснами, с липами. В основном нижние чины, рядовые солдаты, уроженцы Центральной России, Поволжья и Урала, и Сибири, и Юга России, и Кавказа. Собственно, теперь уже это место исторической памяти не только российское, но и целые, так сказать, плеяды государств, поскольку там лежат и коренные уроженцы Украины, и Белоруссии, и стран Балтии, и части Польши, и Молдавии, и Грузии, и Армении, ну, пожалуй, вот кроме Финляндии и Средней Азии, поскольку оттуда призыва не производилось, вот, ну, отдельные, может быть, там среди офицеров, да, тоже есть. И, опять же, немного, немного, но есть и насельников на братском кладбище, представителей и союзных держав, и в числе военнопленных, которые уже после вот 17-го года там погребались, которые умирали в Москве. Это и, значит, уроженцы современной Чехии, Сербии, Венгрии, Германии, Румынии, Франции и так далее. Ну, отдельные лица, но тем не менее, списки их есть. Вот. И хочу еще подчеркнуть, что большинство офицеров, которые погребены на братском кладбище, они все по лет боевых ранений. То есть вот это вот, так сказать, обычай идти впереди своих солдат, это он очень вот ярко вот в истории, в судьбах тех, кто похоронен на братском кладбище, проявляется. К 1919 году здесь было похоронено 17,5 тысяч рядовых, 581 человек командным составом, 51 сестра милосердия и 14 врачей. Вот это официальные такие цифры. Еще упомяну, что летом 17-го года начинается история братского кладбища, связанная с драмой революционных и послереволюционных лет. Здесь состоялись торжественные похороны юнкеров и студентов, которые погибли во время штурма большевиками Московского Кремля. Сохранился список погребенных в этот день, 88 человек. И при советской власти здесь продолжали хоронить, в том числе летчиков, которые довольно много погибало вот на Ходынском поле во время испытательных и тренировочных полетов. Вот, и аллея летчиков, которая была на Братском кладбище, уникальное, да, место. Сожалею, что раньше об этом не сказала, да. Там были пропеллеры установлены на могилках, и вот это она сразу выделялась. Там единообразное было оформление, очень такое камерное, простое вообще захоронение, единообразное. Вот, ну вот аллея летчиков, она сразу была видна. Сохранилась прекрасная фотография, она опубликована в нашей книге Сергея Васильевича Пучкова, попечителя Московского Братского кладбища. Это был известный московский врач, да, деятель общественный, который стоит как раз вот на аллее летчиков. И аллея летчиков эпохи Первой мировой войны стала аллеей красных летчиков, но, к сожалению, когда пришло время вот упразднения, разорения московских кладбищ, об этом мало кто уже вспоминал, и никого это, так сказать, не волновало. И в 23-м году было кладбище официально закрыто, какое-то время оно существовало в полуразрушенном таком виде, было передано в отдел, так сказать, паркового хозяйства уже Советской Москвы, ну и после войны началась застройка этих территорий. Вот те, кто жил там поблизости, помнят эти времена. Вот. Но память о нем, конечно, в какой-то степени была жива, вот за счет того, что, во-первых, были потомки, да, людей, которые помнили своих предков, похороненных на Братском кладбище. Ну и вот, опять же, вот задан мне был вопрос о том, об архиве. Вот, конечно, Братское кладбище, как любое учреждение, имело архив. И чудесно и промыслительно то, что этот архив сохранился. Сохранился он благодаря самоотверженной работе и увлеченности московских краеведов, москвоведов. Существовало еще до войны при Московском археологическом обществе такое комиссия «Старая Москва», которые собирали архивы, собирали музей. Прекрасный музей был ими собран, замечательный, очень богатый музей по истории Москвы, который не состоялся, как и многие другие музеи. Вот был такой музейный бум в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го, в том числе вот военно-исторические музеи. Да? Вот. И когда уже вот начались революционные брожения, всякие события такие, нестабильность, да, возросла, исторический музей в Москве, он приютил очень много вот из этих музеев. Вот и музей Союза городов, и музей Старая Москва и многие другие, они там при музее заседали, продолжали свою работу, и в том числе в начале 20-х годов были там, ну, там много менялось название, учреждений, к которым они примыкали, не буду сейчас этого касаться, кладбищенские комиссии, которые пытались сохранить исторические кладбища. Все мы знаем, что творилось, так сказать, в этом, так сказать, мире кладбищ после революционные годы, там футбольные поля создавались и так далее. Ну, это отдельная большая тема, тяжелая. Вот. И пытались хотя бы сохранить историю, переписать там какие-то вот могилы декабристов и так далее. В том числе были замечательные такие женщины, постараюсь сейчас вспомнить имена, это Вера Арнольд, Ольга Своячевская, МИЦ, Мария, вероятно, которые вот занимались описанием Братского кладбища. Вот. И архивы, соответственно, они собирали. И вот архив Братского кладбища почти в полном объеме, во всяком случае, он очень большой, многочисленный, вот поступил тоже в исторический музей вместе с фондами вот этого музея «Старая Москва», вот в том числе в отделе письменных источников, где я имел честь и удовольствие работать. Вот архив этого, собранный этим обществом, в том, внутри которого находился архив Братского кладбища. Вот, а как раз описание научное, составление описи, этот фонд прошел в 80-е годы. Вот, совпало это, соответственно, с перестройкой, с новыми возможностями для публикации, всплеском интересов вот подобным материалам. Вот, и возникла вот у Нины Леонидовны идея издать вот этот вот «Некрополь». Тогда еще мы начали, еще на пишущих машинках, не имея компьютеров, вот тогда начинали. Вот, ну и опять же, конечно, мы стали думать, собственно, о самом этом объекте, да, об этом сквере, вот, который, как выяснилось, опять же, за материалы в кладбище и постепенно с участием уже специалистов позднее, что фактически вот этот скверик, это под спудом там как раз находится ядро вот этих захоронений, план которых составили краеведы как раз в 20-е годы. То есть вот что-то такое реальное забрежило, да, что эта историческая память даже не просто в архиве, а то, что она вот с нами, вот это все есть. Вот. Ну и потом в 94-м году, наверное, вот первый такой, да, год, когда заговорили ученые о том, что надо, так сказать, историю Первой мировой войны все-таки взглянуть на нее по-другому. Международные конференции, по-моему, тогда первые прошли, да, крупные, по-моему, был такой, да, началось вот это вот. И тогда же была попытка взять под охрану территорию Московского Братского кладбища, вышло постановление некое правительство Москвы, вот, но оно как бы не очень-то работало, вот, потому что была тогда, ну, сами понимаете, что такое 90-е годы, угроза перехода в частное владение, застройки этой территории и так далее. Вот, а на фоне этого, опять же, был большой общественный интерес, были там и военно-исторические клубы, казачьи организации всякие, еще, так сказать, инициаторы разных действий, которые создали комитет по восстановлению братского кладбища. Вот это была чистая, так сказать, деятельность гражданского общества, она была своеобразная, местами странная, вот, и самостийная была установка разнообразных мемориалов, очень трогательных, но они сейчас все собраны вот на территории храма около метро «Сокол», как, так сказать, там такая вот выставка постоянно действующих вот этих памятников, они там, к счастью, их не уничтожили, хотя тут риск тоже был, но они вот как вот истории вот общественной жизни Москвы, связанной с братским кладбищем, сохранили. Вот. Ну и уже вот в 2002 году, наконец, вышло постановление реальное правительства Москвы о том, что это берется под охрану. Вот Мосохран культуры стал составлять паспорт. В 2004 году там был открыт историко-мемориальный комплекс в память героев Первой мировой войны. Установлены памятники первые, вот потом и часовня, все это как-то ожило, в каком-то смысле память стала оживать.
Ну, насколько мне известно, там даже проходит сейчас такое мероприятие 1 августа, как бессмертный полк Первой мировой войны.
Совершенно верно. И это, кстати, традиция с 90-х годов. Идет вот проведение бессмертного полка. Ну, не только. Потом там вот замечательные мероприятия проводит наши сестры милосердия.
Да.
Вот проект Марии Весниной «Женщины. Война. Милосердия». Вот тоже очень интересный проект. И там в память сестер милосердия вот около могилы Шлихтера тоже проходит мероприятие. И даже не один раз в год бывает. Там в зависимости от каких-то дат.
Да. Вот. Ну, то есть память жива на самом
она,
деле.
На самом деле, да. На самом деле она жива. Ну, и вот книга наша тоже.
Да.
Склад
Нет, ваша книга, она даже используется как, как помянник.
Да.
Совершенно верно, потому что в часовне там есть аналой, на аналой лежит книжка, и имена читаются периодически.
Да. Я это увидела впервые в этом году, и меня, конечно, это просто потрясло.
Да. Павел Николаевич, а вы знали, где был захоронен ваш дядя Алексей Васильевич Панкратьев? По-моему, тоже на Братском кладбище.
Да, конечно, мы знали, и должен сказать, что если вот честь, что 16 июля 23 года Алексей Васильевич трагически погиб, как уже упоминалось, при выполнении учебного полета на Хадинском аэродроме, трагически сгорел заживо, поскольку был зажат ноги, он не мог выбраться. Всех спасли, кто был в самолете, а он принял мученическую смерть. Ну, он жил героем, и героем ушел, потому что все, что он делал в своей жизни, это был подвижник, это не просто был специалист, это человек-подвижник, который не только реализовывал то, что ему нужно было в этот данный момент, он всегда смотрел в будущее, потому что он был у истоков зарождения гражданской авиации, и самое главное, что вот это редко упоминается, он же был в 18-м году одним из инициаторов применения муромцев при экспедиции Вилькинского по Северному Ледовитому океану. Последние вот несколько, ну, может быть, там 5-10 лет этот проект освоения Северного морского пути, он звучит и стал предметом яростных атак со стороны наших недругов. А он это тогда уже чувствовал, понимал, как это нужно делать и реализовывать. Это маленькое отступление, которое не могу не сказать. Это мне очень дорого.
Это очень хорошо, потому что мне кажется, что это вообще свойственно профессии летчика, потому что они вперед смотрят.
Ну,
и без этого обзора невозможно
широкий
лететь.
Горизонт
да,
всегда.
Широкий горизонт.
Но кто-то делает только то, что нужно, а кто-то смотрит вперед на многие десятки
за
лет.
За горизонт.
И я должен сказать, когда это произошло, все с ним, трагическое событие, то газеты того времени были насыщены заметками о гибели выдающегося авиатора, об обстоятельствах катастрофы, о том, что будет увековечена память, о сборе денег на постройку самолета имени Панкратьева, о том, как проходило прощание, похороны. В нашей семье сохранились фотографии аварии, отпевание в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, похоронной процессии, протянувшейся через весь Хадынский аэродром до Братского кладбища, где он и был захоронен на аллее летчиков, как уже упоминалось. Впоследствии, в связи с ликвидацией кладбища, его перезахоронили в колумбарии Донского кладбища, а в 1939 году прах был вновь перенесен и уже упокоен в братской могиле с другими авиаторами на Новодевичьем кладбище. И моя бабушка Александра Николаевна, она входила, вот, кстати, о уже том, что звучало с благоустройством братского кладбища, она входила в состав комиссии по благоустройству братского кладбища, также принимала деятельное участие в описании сохранившихся могил и вдова военного врача Минца, и московский краевед Ольга Сверичевская, и с их семьями мы многие годы поддерживали дружеские отношения. А вот внук Ольги Сверичевской так получилось, что, ну, это тоже вот, никуда не денешься. Мы вместе работали в гипернеатром, это авиационный институт, который проектировал авиационные заводы. И мы очень дружили, и до ухода его, к сожалению, уже много лет нет. Но, тем не менее, мы когда подружились, мы еще не знали историю наших предков и то, как их связывает. Вы понимаете, в чем дело? Это вот бесконечная цепочка событий, которая всегда нас... Когда мы начинаем что-то изучать и вспоминать, или пытаться понять, что было до нас, то совершенно по-другому смотришь на все, что происходит сегодня. И должен подчеркнуть, что вот как раз благодаря в том числе книге, о которой сегодня мы говорим, «Братское кладбище, Некрополь», и той схеме могил, которая там приведена, мы уточнили конкретно место, где был захоронен и Алексей Васильевич, а до него и Озерский, о котором мы сегодня говорили, которого, кстати, вот правильно сказали, его из Прилуг после гибели привезли в Москву и захоронили в 15-м году. Вот это удивительная вещь. И должен сказать, что и наша семья, и я еще и с папой ходил, когда совсем маленький был, туда, и мы приходили и кланялись, так сказать, и вспоминали наших близких, и уже вот с Советом ветеранов дальней авиации, с Михаилом Михайловичем Опариным, председателем Совета ветеранов, бывшим командующим, генерал-лейтенантом авиации. Мы в 2014 году вместе с настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, протоиереем Константином Татаринцем, вместе были, тоже участвовали в этих мероприятиях. Кстати, тоже это было 1 августа 2014 года. И до сих пор мы уже с потомками и члены семьи постоянно стараемся в той или иной степени отдать памяти и на территории тех мест, где захоронены великие люди.
Ну, вот теперь снова вопрос к Марии Всеволодовне. В Москве ведь до сих пор не создан музей истории Первой мировой войны. Мария Всеволодовна, в предисловии к книге о Братском кладбище вы упоминаете, что еще до окончания Первой мировой войны в разных городах формировались музеи и архивы войны. Какова была их судьба? Сохранились ли эти архивы? И если сохранились, то где, в каких городах?
Действительно, такое общественное движение возникло уже в первые месяцы войны. Вот мой любимый исторический музей, тут был одним из пионеров, из лидеров. Директор музея князь Щербатов выступил с такой инициативой, чтобы создать отдел войны в музее. Туда действительно поступало много материалов. Ну и вообще во многих городах было. Вот в Петрограде был музей Великой войны, довольно известный, крупный. В провинциальных городах небольшие музеи, какие-то отделы, где собирались листовки, газеты, фотографии, трофейные материалы, которые могли дарить туда вернувшиеся с фронта или посещавшие там, ну, на побывку, да, прибывавшие солдаты, офицеры. При городских музеях, уже существующих, как правило, создавались. При губернских ученых архивных комиссиях были такие, вот в дореволюционной России очень интересные и важные учреждения. При университетах, при Казанском университете, например, было такое, ну, при Московском, при Петербургском, при разных. Больше или меньше зависело, часто это от человека конкретного, да, как энтузиаст какой-то, если появлялся, было такое предложение, то вот такие музейчики, архивы небольшие создавались. Ну, в советское время они при удачном стечении обстоятельств вливались, опять же, в архивные фонды этих же учреждений, при которых они существовали. Вот. В том числе вот и вот в исторические музеи поступили подобные комплексы, вот, распределились тоже по фондам, поскольку вещевой принцип хранения. Вот какие-то были и отдельные люди, которые создавали свои коллекционеры, свои музеи. Например, вот был такой Михаил Степанович Воробьев, и был деятель народного образования, и коллекционер, но он собирал предмет народного искусства до войны, вот, пожертвовал все Ржевскому историко-художественному музею, собственно, создав его во многом. К сожалению, все это в годы Великой Отечественной войны почти все погибло, было утрачено. Эти и его собрания другие. И вот он начал создавать коллекцию по Первой мировой, вот, которая как раз вот поступила в исторический музей, и описание ее составил, тоже не очень трофейных много материалов, и воинская амуниция, обмундирование, каски, погоны, в основном австрийские, ну и так далее, ну и всякое другое. То есть вот это было такое типовое явление. Ну, афиши, плакаты, лубки, там вот так плана вещи создавались. Ну вот, опять же, вот упомянула я в Петрограде музей Великой войны, он был довольно известный, большой. Михаил Константинович Соколовский такой был деятель и супруга его, вместе они занимались созданием этого музея. Трофейные выставки тоже он организовывал, популярные мероприятия в России в военное время. Вот, ну и тоже что-то было частично утрачено, частично распределено. Вот что-то попало вот в Москву в составе собрания военно-исторического музея, что-то военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи в Ленинграде, да, получил впоследствии. Вот. Ну и, кстати сказать, хочу сказать, что в историческом архиве Петербурга, ГИАСПБ, да, по-моему, так сейчас называется, может быть, немножко иначе, но суть понятна, что там есть фонд Петроградского военного кладбища, который аналогично Московскому братскому кладбищу, и который ждет своего издателя, собственно говоря. И оно, я так понимаю, вообще не сохранилось, по-моему, под какую-то, так сказать, то ли железную дорогу, то ли что-то оно попало, в отличие от московского. Вот, но это, так сказать, тем более повышает ценность этого материала.
В предыдущей передаче мы коснулись истории самых первых страниц русской военной авиации. Но знать отдельные факты истории еще не значит понять прошлое во всей полноте. Прошлое склонно беречь свои тайны, сохраняя запас прочности жизни и высокой цены времени. А прошлое русской авиации, связанное с Первой мировой войной, это знак и символ сложнейшей политической эпохи начала XX века, условия ее исторической выразительности. Сохранить образ прошлого значит сохранить традицию и преемственность поколений. Прошлое авиации связано с становлением в России всего комплекса авиационного дела. А это и комплекс обучения летчиков, реализация конструкторских идей первых авиаконструкторов. В известном смысле это был старт всего общества в новое время социальной истории. Оно было тесно связано с появлением целого ряда необычных для того времени профессий. Профессии воздухоплавателя и авиатора, военного летчика, авиаконструктора и многих других. Все эти специальности требовали новых интеллектуальных и психологических навыков, устойчивости к рискам, овладения сложной техникой, новых мировоззренческих установок. Они были устремлены в небо и его бесконечность и подчинены физике движения и скорости. Окончившему школу авиации до начала войны присваивалось почетное звание военного летчика. Но сама профессия военного летчика и ее смысл, состоявший во владении навыками управления боевыми летательными аппаратами разной конструкции, выковывалась уже в суровых условиях Первой мировой войны. Об этом рассказывает вся экспозиция Музея техники Вадима Задорожного, посвященная авиации Первой мировой войны. Поэтому сегодня у нас в студии Марат Хайруллин продолжает свой рассказ об этом особенном периоде прошлого российской авиации. Марат, в экспозиции Музея техники много экспонатов, отражающих путь развития русской авиации от воздухоплавания к единому и сложному комплексу авиационного дела. Но меня во время посещения вашего музея привлек воспроизведенный практически в натуральную величину учебный класс, где происходили обучающие занятия в прифронтовой зоне. Как формировались первые русские авиашколы и почему было необходимо продолжать обучение в условиях военных действий?
В предыдущей передаче я вкратце затронул обучение военных летчиков. Да, действительно, в России военная профессия, военный летчик, а также и летчик-наблюдатель, появились, начиная с 1910 года. И поэтому были необходимы профессиональные учебные заведения, которых в России, разумеется, не было. И наши первые, вот, как, так называемые спортсмены, да, пилоты, получали свое образование за рубежом. Во Франции, в Италии, в Германии. То есть они обучались водить летательные аппараты тяжелее воздуха и получали так называемые дипломы пилота-авиатора, бреве, иностранные корочки, да, и приезжали уже в Россию на гастроли, скажем так, да, вот. А, как я и говорил, уже при офицерской воздухоплавательной школе создали временный авиационный отдел. И в Гатчине, на военном поле, при Гатчинском дворце, он и базировался. Там построили первые так называемые сараи-ангары для аэропланов, закупили аэропланы, пригласили Эдмона, французского авиатора. Он был первым инструктором наших воздухоплавателей. Кстати, в числе первых летчиков, обучавшихся, был Руднев, Горшков, вот, и затем и наш герой рассказа Панкратьев, будущий командир Ильи Муромца II, и воздухоплаватель известный. И так постепенно формировалась, значит, это была одна из первых, скажем так, авиашкол. И великий князь Александр Михайлович создал еще вторую авиашколу. Он ее открыл в ноябре 1910 года в Севастополе, на Куликовом поле, назвав ее офицерской школой авиации отдела воздушного флота. Туда направлялись обучаться строевые офицеры русской императорской армии. И они обучались как раз искусству пилотирования, изучали теорию. И тоже становились первыми военными летчиками, дипломированными. Потом появилась такая профессия – летчик-наблюдатель. Это тот, который сидел позади пилота и тоже осуществлял разведку, бомбометание, фотографирование неприятельских позиций. И в Киеве была в 15 году открыта военная школа летчиков-наблюдателей, которая как раз готовила дипломированных специалистов, летчиков-наблюдателей. Потому что, конечно же, и моторист мог летать вторым вместе с пилотом, и простой офицер-артиллерист, но дипломированные летчики-наблюдатели уже получали это вот почетное звание, как и звание военный летчик. У них даже были особые нагрудные знаки, то есть похожие на знак военного летчика. Царский орел, значит, с мечами перекрещенными, и подзорная труба. Дипломированные летчики-наблюдатели носили красивые нагрудные знаки на правой стороне груди.
Ну вот класс был прифронтовой, насколько я поняла, нет, да. И можно ли говорить о том, что вот уже тогда обучение было непрерывным?
Увлекся рассказами про первые авиационные школы, то у нас, конечно же, было не две авиационные школы, не три, а больше. В Москве было так называемое общество воздухоплавания, и при ней на Ходынке была организована тоже школа авиации. Она была в то время частной, не военной, но когда началась война, то ее сделали Московская школа авиации военного времени. И она тоже готовила военных летчиков. В Тифлисе была военная авиационная школа. В Одессе учрежденная Артура Монатора, это заводчик такой, который строил самолеты для русской армии, там тоже была школа. Так что у нас подготовленных кадров уже к концу войны было несколько тысяч примерно. То есть я насчитываю вместе с летчиками-наблюдателями дипломированных военных летчиков примерно 3000 к концу войны. Всего обучилось, начиная с 1910 года. И понятие прифронтовой школы такого не было, потому что, разумеется, все школы находились в крупных городах, да, то есть в Петрограде, в Москве, в Тифлисе, в Одессе. И была еще морская школа офицерская, это в Баку, это понятно тоже. Это готовил отдельный класс морских летчиков, которые летали на гидросамолетах. Поэтому на фронте как раз не приветствовалось обучение, потому что нужно было закончить успешно школу, потому что там и теория, и практика была, и полеты учебные. Да, и только тогда офицер или нижний чин выходил летчиком, дипломированным уже, и его отправляли на фронт. Вот. Были единичные случаи, когда наблюдатели обучались самостоятельно на фронте, но потом они все равно сдавали, ездили в школу и сдавали экзамен на звание военного летчика, потому что был целый экзамен там, на высоту, на скорость подъема. И там на выполнение каких-то простых заданий. Вот. А в нашем музее мы просто воспроизвели, я люблю слово «образ», образ авиационного класса. То есть где на столе стоит пулемет, трое слушателей, да, вокруг опытный преподаватель, потому что в авиационных школах были разные занятия по фотографии, да, изучению, да, фотосъемки, по картографии, по пулеметному делу. То есть изучали моторы, изучали саму конструкцию, теорию летного дела. Ну, то есть много-много классов было, и человек примерно год учился, и потом уже был дипломированным летчиком-наблюдателем или, как я сказал, военным летчиком. И мы создали такой образ, повесили плакаты того времени, как вот, обучались, вот, портреты разные, да, разные фотографии. Да, и у нас так получилось очень атмосферно. Мотор ротативный РОН поставили, настоящий, который стоял на самолете того времени. На Непарах, на Сопичах.
Ну, класс так действительно что впечатляет.
Да, да. Очень. И я, или другие экскурсоводы, как раз ведем рассказ, что вот так обучались будущие авиаторы, мы их назовем так, да? То есть это и военные летчики, и летчики-наблюдатели. Ну, разумеется, еще готовили мотористов и механиков, но это уже отдельная вот тема.
Да, это... да, вот мы к ней как раз сейчас и приближаемся. И вот в связи с этим очень часто можно слышать громкие заявления о том, что русские летчики в Первую мировую войну летали на французских или английских аэропланах, что собственного авиационного производства в России не было, что технически Россия была не готова к войне, как вывод. Экспозиция же вашего музея, знакомство с архивами, целый цикл состоявшихся в Петербурге конференций, посвященных памяти Сикорского, говорят о более сложной, а в деталях и более интересной картине развития авиастроения в Российской империи. Как и какими темпами развивалось авиационное производство в России накануне и в период Первой мировой войны?
Авиационное производство развивалось бурными темпами. То есть заводы перестраивались, то есть с нуля строились заводы авиационные. То есть раньше были там, например, там деревообрабатывающие и прочее, но мы к концу войны получили несколько профессиональных заводов, которые выпускали авиационную технику, в том числе и авиационные моторы. То есть в Москве выпускали. Угу. Много, конечно, по лицензии, но тем не менее мы ни в коем случае не были технически отсталой страной. То есть мы действительно немножко на несколько лет отстали в развитии, потому что, как я и говорил в прошлой передаче, во Франции бурный рост авиации начался уже там с 1906-1907 года. А мы все это осваивали, перенимая зарубежный опыт и имея лучшие конструкторские умы того времени в России, чем мы гордимся, да, вот Сикорский, Стеглау, вот еще очень много летчиков-конструкторов, которые внесли свой громадный вклад, Слесарев, Лебедев, в русское авиационное производство. Вот, поэтому нам нечего стесняться, и у нас уже были заводы Лебедева, например, да, Анатра, которые уже делали самолеты практически нашей конструкции, потому что мы, перенимая зарубежный опыт, мы уже улучшали конструкцию и делали уже свои, и называли своим именем. И Сикорский делал, помимо Муромцев, ну не конкретно Сикорский, а русско-балтийский вагонный завод, авиационное отделение, делали монопланы и бипланы конструкции Сикорского, которые тоже успешно применялись в русской авиации. Как, например, Сикорский 12, Сикорский 16.
Ну вот все равно, вспоминая про экспозицию Музея техники, у нее там есть, вот в вашей экспозиции, есть очень интересное информационное дополнение. Это большой экран, на котором прокручивается своеобразная лента истории авиации. Она воспроизводит портреты первых летчиков, информацию об их профессиональном пути, фотофрагменты производства аэропланов, фотографии первых аэродромов. И в ней, так сказать, фактически представлен весь социально-технический срез развития в России авиационного дела в период Великой войны. Об этом же повествуют рассказы и иллюстрации книги «Хроника воздушного корабля Илья Муромец 2». Поэтому еще один вопрос к вам. Скажите, как в то время происходил отбор в авиационной части русской армии? И можно ли сказать, что развитие авиационного дела, его новаторство, его высокие требования уже тогда формировали значительное сообщество военной интеллигенции?
Ну, отбор был достаточно строгий, понятное дело, по здоровью. И строевые офицеры, которые хотели летать, они сначала, так мы, я по-граждански говорю, отпрашивались у своих командиров частей. То есть они писали рапорт о том, что они хотят служить в авиации и хотят научиться искусству летания. Да, и отбор был строгий, конечно же. И отбор был причем какой? Даже ценой собственной жизни. Потому что неспособный человек, он просто разбивался. Потому что тогда было очень тяжело. Ну, конструкция несовершенная, да. И тяжело было управлять такими несовершенными аппаратами. Погодные условия, ну, много факторов влияли. И надо было иметь, конечно же, и личное мужество, и прочее. И поэтому, например, я изучаю, когда выпускников выпускают, ну, там, 20-30 офицеров, да, то им дают характеристики. И там довольно интересно, выдающийся, хороший, там, очень хороший, удовлетворительный. То есть такие тоже были, но это меньший процент был. И даже я такие встречал характеристики, как, допустим, не любит летать. Странно, да, то есть человек, который захотел. То есть многие еще поступали в авиацию, вот в том числе из воздухоплавания, думая, что эта служба будет синекурой, что это будет такое вот романтическое, значит, их женщины будут больше там любить, да, там, что они авиаторы, новое дело. Но они столкнулись с такими трудностями, как я и говорил, представляете? То есть надо копаться руками в грязном моторе, там, да, там, ну, ты летишь, холодно наверху. Достаточно, да, даже летом, да, на высоте. А в тебя брызжет масло, там, парам бензин дышишь. В общем, там полный спектр. Постоянно ссадины, там, аэроплан переворачивается, если на качковатую землю сел. Ну, то есть, ушибы, переломы, то есть, увечья какие-то. То есть, и поэтому многие уже, как бы, сдавали назад. Ну, не многие, а часть. Это был, естественный отбор тоже. И такие летчики, даже несмотря на то, что они получили звание военного летчика, они уходили, ну, в хозяйственные какие-то, там при заводах там состояли, то есть они на фронте не воевали и не мешали. А выдающиеся как раз, к сожалению, погибали первыми, как Нестеров, например, да. Вот, но при этом, благодаря таким людям, все-таки все равно это был особый род людей. Мало того, что это просто были образованные офицеры, да, из интеллигентных семей, да, из каких-то вот, ну, то есть уже воспитанные люди и обладающие набором хороших моральных качеств. А эти выдающиеся люди, вот как и Панкратьев, да, в том числе, они смотрели дальше и двигали вперед. Не просто служили, знаете, как вот я летаю, мне дали задание, я летаю. Они смотрели дальше, развивали вот эту авиационную всю науку, технику. Тот же Нестеров придумал какие-то ножи, чтобы разрезать аэростат, например, да, оружия не было. Он придумал на трос привязать там гирьку с кошкой, чтобы эта кошка запутала винт самолета. Ну, то есть, понимаете, постоянно что-то придумывали. Вот, и благодаря таким вот людям наша русская военная авиация и развивалась.
Как видим, в прошлом царствует не просто факт, личный, семейный и профессиональный опыт. Соприкосновение с прошлым – условие сохранения полноты нашей исторической памяти, которой есть источник патриотизма, любви и понимания трудного исторического пути Родины. Именно поэтому столь дороги музейные экспозиции, посвященные Первой мировой войне, военные воспоминания и литературные рассказы о боевых буднях и подвигах, достопримечательные места и памятные церемонии, посвященные героям Первой мировой войны. В связи с этим наши вопросы к Марии Всеволодовне – Катагощиной. Мария Всеволодовна, сфера ваших профессиональных интересов тесно связана не просто с историей Первой мировой войны, но с сохранением памяти о ее участниках и героев. И это сугубо московская тема, ибо участие Москвы в Великой войне отличалось особенным характером. Москва в Первую мировую войну прифронтовым городом не была, но она организовывала помощь фронту, принимала раненых воинов, лечила их в московских госпиталях, хоронила погибших на фронтах генералов, офицеров и солдат, первых русских летчиков и сестер милосердия. В сложной обстановке войны Московская городская дума проводила работу по организации всех этих мероприятий. Эта деятельная активность Московской городской думы того времени удивляет и расходится с представлениями о бездействии властей и общественных сил в период Великой войны. Расскажите нашим слушателям более подробно о последовательных шагах Московской городской думы по увековечиванию в памяти героев войны. Когда началась эта деятельность и кто принимал в ней участие?
Ну, наверное, самым ярким и долговременным, скажем так, событием вот в этой череде мероприятий, которые были предприняты московскими властями, это создание Московского городского кладбища. Вот хочу подчеркнуть, что хотя рядом с этим мемориалом, находящимся в районе метро «Сокол», находится Ходынское поле, вот, но тем не менее военное ведомство не принимало никакого участия ни в финансировании, ни в обустройстве кладбища, а этим занималось именно, как мы сейчас сказали, муниципальные власти Москвы. Вот, было такое учреждение в Москве, создано с началом войны, Соединенное совещание городской управы и комиссии гласных по мероприятиям, вызванным войной 2014 года, вот, которая, в частности, занималась и подобными вещами, в частности, была комиссия, в декабре 2014 года уже она возникла вот, по организации городского кладбища. Вот, туда входили замечательные люди, гласные Московской городской думы, это, ну, председатель этой комиссии Сергей Васильевич Пучков, врач, председатель Совета городской общины сестер Новосердия, вот, Алимая Печали, а потом он стал и попечителем самого городского кладбища, ну и состояли там педагог и публицист Александр Алфьоров, детский хирург Дмитрий Горохов, юрист Максимилиан Живаго, предприниматель, благотворитель Николай Владимир Щенков, имена известные в Москве того времени, вот, и там были совершенно конкретные практические шаги, то есть были выделены средства на приобретение земли, вот, села всех связок, 271 тысячи рублей было уплачено тогда первоначально за 11 десятин земли, ну, вот, десятина, поясню, это немножко больше гектара, вот, но эта сумма, наверное, так примерно я, готовясь к передаче, прикинула, эта сумма равная, на которой можно было купить примерно тонну пшеничной муки, вот. Приобретение вот этого первого участка, потом неоднократно еще увеличивался. Вот. Сразу же, уже в 2015 году началась прокладка трамвайной линии, естественно, за городской счет, вот к братскому кладбищу, чтобы люди, так сказать, которые приходили помянуть своих близких или просто посетить памятное место, было туда удобно добираться, потому что тогда это был еще пригород, это было Подмосковье. Ближайшее было в полуверсты, вот это станция Серебряный Бор, Московской кожаной железной дороги. Вот. И вот, так сказать, власти проявили заботу о том, чтобы можно было туда людям добираться. Вот опять же, вот гласный архитектор, известный Роман Иванович Клин, еще в 2014 году выступил с инициативой такой, что создать музей войны, памятник Мантион всероссийский, и вот, ну, это была общая идея, всеми поддержанная, и впоследствии она не раз возникала. В комитет по устройству кладбища входили губернатор, городоначальник и представители различных общественных организаций московских, то есть, конечно, это было общее такое московское дело.
Из ваших слов можно понять, что история братского кладбища – это неотъемлемая часть истории Москвы начала XX века. Но его название несколько непривычно. Обычно мы говорим о братских могилах. Скажите, в силу каких обстоятельств оно получило такое название?
Ну, надо сказать, что вообще вот этот сам термин «братское кладбище», он не был новым для России того времени, потому что братское кладбище известное было в Севастополе, в северной стороне, где хоронились вот защитники Севастополя, погибшие во время Крымской войны, вот, и очень известный мемориал военный, российский. Вот, и, собственно, сам термин, он принадлежит Эдуарду Ивановичу Татлебину, вот, известному военному инженеру, тоже участнику обороны Севастополя. Вот, он впервые назвал вот этот мемориал братским кладбищем. Вот, и когда началась Первая мировая война, уже эти братские кладбища, они, вот, то есть в прессе можно видеть упоминания о них, и в заметках, записках, они в прифронтовых городах стали появляться, и везде они только у нас были, и они были у, так сказать, немцев-австрийцев тоже, они там, так сказать, в полевых условиях тоже создавали такие вот, так сказать, объекты памятные. Вот, поэтому братское кладбище. Ну, а братские могилы – это ужасы войны 20 века, да. Нам, так сказать, технически, как можно так сказать.
В Московском братском кладбище покоятся останки офицеров и солдат Первой мировой войны со всех концов России. Это место почетного воинского захоронения, где рядом с воинами покоились московские врачи и сестры милосердия. Врачебное милосердие и помощь почитались наряду с воинским долгом и подвигом. Жители Москвы живо откликались на это. Братское кладбище было место особой братской памяти о павших в Великую войну 1914 года. Это памятное место объединяло людей, смягчало их скорбь, облагораживало воспоминания, особенно в пасхальные дни воскресения Христова. Мария Всеволодовна, сохранились ли в архивах какие-то свидетельства об этой московской пасхальной традиции?
Да, такие свидетельства есть. Есть информация о Пасхе 1916 года с 9 на 10 апреля, которое привлекло, ну, через московскую прессу привлекались люди, пришли, чтобы встретить пасхальную светлую заутреннюю как раз вот на Братском кладбище. Опять же, был пущен экстренный поезд туда, который был куплен более 900 билетов для посещения этого, и рабочие свечники выделали сверхурочную работу более 6000 свечей, огарки которых были возвращены потом в село.
Московское братское кладбище было закрыто в 1924 году, а в 30-х годах прошлого века были срыты все его могилы. На его месте был разбит парк. Казалось бы, конец истории. Оборваны традиции, в архивы надежно спрятаны память и правда о Первой мировой войне, близлежащий квартал застроен домами, построен кинотеатр. Но история последней войны, которую вела русская императорская армия в 14-м году, история особая, имеющая в себе сбереженный для потомков образ русского прошлого. Она хранит архивы исторической памяти о прошлом российского воинства, о первых русских авиаторах и военных летчиках, о героических и трагических буднях Великой войны. Скажите, вопрос к вам обоим. Как вы оцениваете вклад историко-архивной, коллекционной и музейной работы в сохранение идей и образов истории Первой мировой войны в наш век технических новаций и их возможностей? Что именно формирует сейчас приоритеты в этой большой работе о реконструкции прошлого? Ведь историческая память не может исчезнуть. Она просто меняет свой формат.
Ну, вы знаете, мы просто делаем свою работу. Делая вот эти справочники замечательные, уникальные, многолетний труд был потрачен, да, на это. И мы делаем свою музейную работу, исследовательскую, архивную. Вот, потомки сохраняют память. И это все является общим нашим достоянием истории. Вот и все. И тут это же не отчет, это просто работа души нашей. Я еще напоследок хотел сказать. Очень интересный, вроде бы частный вопрос, но интересный для вас тоже. Мой друг в Йошкар-Оле, чиновник один, они устанавливают могилу героя-летчика Николая Кокорина в Мариэл. И представляете, он мне говорит, чертежи винтов пришли мне, пожалуйста, чтобы мы воссоздали вот эту крест-накрест, это православный крест, да, это да, скрещенные да. Двухлопастные винты деревянные, которыми пользовались наши авиаторы, ну, то есть, которые устанавливались на самолеты. И представляете, я дотошный исследователь, вы понимаете, да, и знаете прекрасно. Я хочу написать работу интересную, посмертные венки как раз наших авиаторов. Это тоже интересная тема. И я задался вопросом, а когда был и кому был первый винт поставлен в России? Представляете? И я пока вычислил следующее, что именно военным авиаторам первым стали ставить винты. Первая гибель началась где-то в январе 2011 года. Я про Мациевича не говорю, ему винт не поставили, ему просто памятник. Так вот, в Севастополе на Братском кладбище поставили первые перекрещенные пропеллеры, вот эти винты, на могиле погибших авиаторов в январе 1911 года.
А нет ли у вас идеи воссоздать, ну, хотя бы 3D-образ кладбища? Ведь рисунков-то много сохранилось.
Вы знаете, идея есть создать не то что 3D-образ, а вот Братское кладбище в Москве, точки вот захоронения наших авиаторов вычислить. и где сейчас на современной площади это есть. С наложением карты, например. Это мы вот как раз с Марией Всеволодовной это осуществим наверняка. То есть это будет еще предмет исследований интересных. Вот на этой радостной ноте, да, я думаю, что мы закончим эту прекрасную передачу. Можно было бы еще много говорить что-то, да, и спасибо вам за интерес проявленный к истории, и вот вы даже опять повысили еще исследовательский азарт мой, ну, еще больше, вот, чтобы еще глубже исследовать нашу историю великую.
Ну, самое главное, чтобы она была открытой. В советское время она была, ну, как бы...
Забытая война, да?
Вы знаете, нет, я думаю, что она не была совсем забытой, но она была забыта как война, во-первых, отечественная, да. Потому что ее называли Второй Отечественной, а во-вторых, она была забыта как война героическая. И вот если войну героическую нам легко очень воспроизвести, потому что действительно архивы сохранились, воспоминания есть, то вот как война отечественная, она очень, очень важно довести это до ума. Так сказать, и открыть в конечном итоге вот этот смысл на самом деле, потому что уже сейчас, благодаря вот очень многим исследованиям, становится ясно, за что воевали. Они воевали за веру царя и отечества, и поэтому она была отечественной войной. И все понимали, что сохранение веры в условиях той первого этапа глобализации, который, конечно, имеет отношение и авиация сама по себе, потому что она открывала, так сказать, возможности перемещения очень быстрого, и, конечно, она объединяла мир. Но вот, так сказать, здесь особенные мысли и идеи возникают в связи, так сказать, с тем, что мы, о чем мы сегодня разговаривали. Всем спасибо.
Спасибо.
Вы слушали передачу «История авиации и авиаторы Первой мировой войны».